Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Кирилл Викторович, вы знаете, мы, когда готовились к эфиру, продумывали вопросы и прочее, ну, не удержались от того, чтобы все-таки не проанализировать ваш Фейсбук. И удивительная такая история, когда с кем-то говоришь, что вот председатель антикоррупционного комитета, у людей в сознании возникает образ чиновника. Открываешь ваш Фейсбук, а там, ну, как-то вот абсолютно живой человек, да, с вот здесь вот там поздравление с Рождеством Христовым, да, здесь там просьба о помощи, там, такому-то ребенку, да, собираем деньги на операцию. А фотографии подмосковных лесов, там, или Тверская губерния, да, как, из разговора, да, я теперь с вами
понимаю. Московских лесов уже почти не осталось.
Угу. Это такая... Что для вас вот этот Фейсбук? Вот где вы себя больше настоящим чувствуете?
Ну, конечно, нет, почему? Я чувствую себя всегда настоящим. Я могу сказать, что костюм галстук одеваю, к счастью, достаточно редко.
Угу.
А, поэтому я всегда чувствую себя... Ведь самая большая радость, когда ты чувствуешь себя настоящим, да, и не надо одевать маску, не надо одевать личину. Как сказано у мудрых, слава богу, дожить того возраста, когда можно говорить всегда правду, да? Вот. Конечно, иногда некоторые вещи, они потому что страшно. Я всегда говорю, на все воля Божия, бояться в этом нечего. Да? Но иногда просто для того, чтобы не быть огульным, для того, чтобы не быть каким-то снобом, приходится молчать. Потому что промолчишь, посмотришь уже с другой позиции. Но в основном, конечно, ради чего жить? Вот ради чего жить? Я... Могу сказать, что не строю замков, мне это неинтересно. Вот до конца восстановить храм там, в деревне мне интересно. А там, общаться с друзьями, ездить в лес мне интересно.
Угу.
Это интересно моей семье. Да, и находиться в комфортных условиях с комфортными людьми, которые отвечают, может быть, там, ценностям. Они бывают разные, они бывают духовные, они бывают интеллектуальные, общечеловеческие.
Угу.
Вот, это все разные вещи. Но их нельзя складывать, потому что, вы знаете, я прекрасно общаюсь с людьми разных вероисповеданий, и мы, у нас человеческие ценности одинаковые, а при этом мы понимаем, что Бог един, например, да? И мы поздравляем с праздниками, они поздравляют меня с православными праздниками, я поздравляю с мусульманскими праздниками, с еврейскими праздниками. И самое главное, что у нас есть ценности, а если их посмотреть, они, в принципе, везде одинаковые.
Вы знаете, меня в свое время, лет 10 назад, наверное, поразил такой факт. Я брал у вас несколько раз комментарий по каким-то вопросам вот, текущего политического момента, коррупционные, какие-то антикоррупционные дела были. И когда готовились к разным программам, постоянно общались с чиновниками, с политическими деятелями, чтобы дозвониться, надо было пройти 10 пресс-секретарей, согласовать все вопросы. Ваш телефон всегда был выложен в свободном доступе в интернете. Он просто лежал... Вот, и можно было позвонить, задать вопрос, вы сами отвечали. Вот это меня тогда очень удивило.
Нет, но я и сейчас так, я так живу. То есть я же не зря сказал, что ну зачем жить, чтобы потом под охрану выходить.
Да,
зачем?
Да, да.
Смысл? Потому что человек, который живет с верой, он понимает, что, во-первых, сколько тебе Господь отмерил, ни больше, ни меньше, значит, тебя просто как ты их проживешь, да, вот эта вот ситуация. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что вот закрываться ради чего, вот ради чего человек живет? Наверное, то, чтобы радость была близким от общения с тобой, она была постоянной, жить частной. Близкие – это не то, что не только то, родственники, да, когда ты приходишь дома и счастливо делишь деньги, которые ты там натрудился, да, но близкие – это люди, которые рядом тебя окружают. Если тебя окружают симпатичные люди, а почему с ними поделиться хорошим настроением? Да, тебе станет легче, им станет легче. Но это жизненные принципы. Хотя я могу сказать, что, наверное, я к ним пришел не сразу, потому что ну, во время службы меня была специфическая работа, я работал по порк-преступности.
Токсичная работа, вот токсичная. Как так получилось, что вы...
Ну, по-разному, такой, по-разному, да, потому что я к вере пришел поздно, то есть к крещению, именно к крещению я пришел в 2000 году. А до этого, ну, наверное, Господь управлял все равно, не наверное, а точно, а зачастую просто банально, как всегда русская душа, да, то есть в то время стакан водки с товарищами, да, для снятия стресса и напряженности. Ведь всегда надо понимать, что вот эта вот хорошая фраза, токсичная работа, да, это очень правильная фраза, она на самом деле отравляет, мозг разрушает, но от нее нужно уйти. Это как поствоенный синдром. Кто-то на этом циклится.
Не может мирную жизнь встроиться.
Да, и не может это встроиться. Это состояние психики, опять же, я говорю, на все волю Божию, как человек устроен. А кто-то приходит, сделал свою работу и забыл про нее. Да? Вот я многие вещи хочу в своей биографии забыть. Он просто забыть. Потому что, ну, не потому, что я там воровал или еще что-то делал. Просто я считаю, что с сегодняшней позиции я бы не стал этого делать. Я подумал, во всяком случае, очень сильно. Даже над теми командами, которые мне приходилось выполнять. Но это мне сейчас легко говорить. Но... Когда я вижу сейчас, есть очень хорошие ребята, есть и талантливые, и честные, но когда они уже, многие с червоточинкой, вот это как раз психология, но вот если я не возьму, да, вот то, что мы обсуждали перед эфиром.
До эфира, да. Обязательно найдется тот, кто возьмет,
да. До стариков все равно не дойдет. Я думаю, что это не работает форма с нормальным человеком. Ты же не берешь не потому, что чтобы другому досталось или не досталось, да? Ты это не берешь, потому что ты так себе определил, твоя ценность, твоя позиция.
Просто не можешь брать.
Ты не идешь на панель, а потому что это не позволяет внутреннее состояние. Это то же самое. Вот вопрос в том, что я всегда говорил, что это форма проституции. Только ты продаешь душу, ты продаешь все ради всего этого, да? Это тоже форма проституции. То есть я не спорю, конечно, что люди могут обрести, они, дай бог. Да? Но когда человек приходит с определенной интонацией, с определенной жизненной интонацией, он приходит и говорит, что... Вот, мне сейчас рассказывают про прекрасный-прекрасный район под Москвой, в Московской области. Пришли вот люди и начинают руководить этим районом. Один руководил дискотекой, там, устраивал дискотеки. Второй, то есть команду сформировали. Не думают, что нужно сделать, думают, как украсть. Мы сейчас будем вопросом заниматься, потом будем информировать правительство, президента, если надо будет. А, к сожалению, мы же то же самое видим разрушение веры, которое еще не создалось как институт. Вера же это институт.
Потому разве что... вера это не вот внутренняя это, работа
нет,
человека?
Нет, это, это внутренний институт. Это институциональная вещь, которая формируется человек. А почему мы говорим, вот я сказал, что у меня вот есть разные люди, разные вероисповеданий, потому что базовые ценности одни и те же. Не укради, не убей. Да, а вот, причем, я же говорю, что мы все святые, не, да, не, ну, так никогда не бывает, да, к сожалению. А вот, хотя мне как в свое время на игумене сказала, что батюшка перепутала меня, в бороде видно. Вот. А я говорю, матушка, я не батюшка. Она говорит, значит, будешь. Я владыке говорю. Говорю, вот, владыка. А матушка сказала, что я, говорю, буду батюшка. Пророчествует мать. Вот. Значит, вот как вот из этой ситуации я всегда говорю, что никто не знает, где кто. Может, последний разбойник будет на пустыне каяться потом. Будет святее нас. Но проблема в том, что для этого должен быть посыл. Все равно должна быть вера. А вера – не институт, который формирует человека внутри. Да? И вот это же не фетиш. Это не некая традиция водички сбегать набрать. Да, к сожалению. Хотя, в принципе, как говорят мои духовные наставники, это моя позиция. Хотя осуждать ни в коем случае не могу, не хочу, но... А вот мне мои духовные состояния говорят, да пускай за водой сходит, пускай хоть свечи поставят.
Не знаю, в какой момент Господь кому
да,
сердце
кого обратит внимание, да. Да.
Это правда.
Дай Бог, да. И вот я всегда говорю, что вот на сегодняшний момент, пока мы не решим эту проблему институциональную, мы можем даже не говорить о борьбе с тотальным воровством в России. Вот, ну, делаем мы институты, пытаемся где-то, управленческие институты, пытаемся где-то ограничить, что-то продвинуть, какие-то вопросы решить. Возникают новые. То есть это борьба с гидрой.
Да, и вот это
аморфное,
глава,
это,
да.
Это же аморфное тельце такое. Ты нажимаешь, но вот между пальцев что-то остается. Да, но надо понимать, что либо мы до конца доведем нашу страну до разрушения, причем тоже в этом виноваты будем мы, потому что мы ничего не сделали. Да? Вот, хорошо сказать, что я все сделал. А кто знает, все ты сделал, не все ты сделал. Вот, потому что сейчас происходят некие страшные моменты расслоения общества по неким непонятным ценностям, чуждым нам. Вот мы вспоминали, как раз с Алексеем говорили, как член президентского совета, правда, человек, помните этот закон Димы Яковлева?
Да, да.
И я с своими коллегами говорю, ну вот сейчас самый момент договориться, что давайте мы внесем изменения. За каждым детским учреждением поставим наблюдательный совет, который деньги нельзя тратить бюджетные, пока наблюдательный совет, а людей честных в каждом регионе, где есть детский дом, их достаточно. Но те же самые многодетные мать, приличных людей, журналисты, кто угодно, которые каждую копейку будут проверять, когда с бюджета поступает. А их поступает немало. Давайте добьемся чего-то. Мне говорят, нет, ты ничего не понимаешь, значит, вот, убийцы. Ну, хорошо, вышли несколько тысяч на митинг.
А верят в то, что убийцы действительно верят?
Ну, верят, конечно. Но так вот вопрос в том, что любая пропаганда... Это как сейчас по поводу Украины нам говорят, да, вот пропаганда начинает говорить, люди верят. И я пытаюсь доказать людям по логике, что она совершенно не нужна была, да, что это там другие задачи. А мне говорят, ну все понятно. Ну, официальный там кремлевский наймит, еще что-то. А вопрос в том, что мы почему-то, у нас такое тотальное желание к разрушению. Я задаю вопрос молодежи. Вот я, например, видел события в Баку, я видел события в Вильнюсе. И не дай бог, чтобы они повторились. Потому что 91-й год прошел в Москве гладко, только по одной простой причине, что тогда в Советском Союзе мы были самой читаемой нацией, самой образованной. Это было доказано, это был факт. А сейчас людей с достаточно низким уровнем IQ, образования и без отсутствия ценностей, а тем более к этому наложите все эти стрелялки, игралки, наркотики, все что угодно, а это, в принципе, одно и то же, доказано уже. То мы получаем такой портрет невеселый парня. Мы увидели, что это пришло на Майдане. Так вот, люди верят. Почему? Потому что какое-то нереальное желание к разрушению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, напомню, в гостях сегодня на Радио Вера вместе с нами этот светлый вечер проводит Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.
Кирилл Викторович, вы постоянно говорите про ценности, которые должны быть в нас, в нашем сознании, для того, чтобы проблема коррупции, в частности, да, была в стране решена. Без этого никак, никуда. Как вы считаете, какими путями эти ценности могли бы в нашем сознании прижиться? Что мы для этого должны с собой сделать?
Ну, вы знаете... У каждого человека он праздно приходит к своим духовным ценностям. Он, может быть, даже позиционирует как человек неверующий, но вести образ жизни, который не все воскровленные люди так ведут себя, да?
Но здесь надо, наверное, обозначить, что прежде всего речь идет о том, что, понятно, не убей, не укради, запретительные, да, все вот эти,
значит,
вот эти заповеди.
Значит, да.
Но при этом, наверное, что-то еще должно быть.
Вот вопрос в том, что у каждого человека есть ценности, это не только заповеди, это отношение к своей земле, например, воспоминания с Москвой, да, потому что вот у меня Новодевичий монастырь для меня это Москва, с детства причем. Потому что я помню, как его к Олимпиаде ремонтировали, как мы ползали по этим стенам, будучи совсем еще подростками, как забираясь на колокольню, да, вот как мы поняли, это церковь Тропарева, которую мы залезали, она еще была складом, да, это ценности. И почему я всем говорю, когда разрушается мою Москву, вот мою именно Москву, моих ценностей, да, для меня это больно, и я понимаю, что А может быть, будут сформированы какие-то новые ценности для тех, кто вырастет. Но нельзя формировать ценности, это, вы знаете, как вот американцы. Они, поскольку история очень маленькая, короткая история, относительно короткая, они у них на каждом здании в Вашингтоне, например, прикручена табличка. Они сдают историю очень быстро. Там в этот дом перенесли Линкольна, да, там...
Да-да-да.
Да-да.
Вот, а значит, потом из этого чай.
Дома перенесли, да-да, вот этот дом перенесли. Они сдают историю. Мы свою историю отторгаем. И когда я слышу вот эти опросы социальные, что там 70% хотят уехать, вот я не хочу уехать, потому что у меня здесь моя история. Когда моему ребенку предложили, когда она еще вот училась в МГУ, когда ей предложили уехать за границу учиться, я сказал, папа, не поеду. Ну, не потому, что она не хочет получить хорошее образование, нет. Она говорит, ты понимаешь, ну вот, ну, здесь ценности, здесь и какие-то отношения, друзья. Может быть, это неправильно. Может быть, на самом деле мы, в конце концов, придем к глобальному миру, но если мы придем к глобальному миру, Россия не будет доминировать в этом мире. И мы потеряем свою аутентичность первым причем. То есть, вот, потому что мы ее сейчас уже потеряли фактически. И оказывается, мы сейчас начинаем слушать песни там, с народным подтекстом, песни даже советских времен, которые мы, нас не заставят слушать, когда мы были подростками. Да? Мы понимаем, что... И даже подростки согласны, что они были хорошие песни.
А тут хочется зацепиться за какую-то ниточку, которая ведет еще к тому миру, от того к тому.
Да, так вот вопрос в том, что... Опять же, мне очень тяжело, что сейчас огромное количество людей не знает своей истории. Вот история... Почему я пытаюсь каждый раз переписывать? Я в свое время одному политтехнологу сказал, зачем формировать вот огромное количество людей бездуховных и достаточно низкого уровня развития и духовного, и морального, интеллектуального. Ну, он мне сказал, ну, это же проще управлять. Да? Вот проще управлять. Но я говорю, это же стадо, в определенный момент, когда закончится пиво, сосиски, когда они без ценности. Они придут за пивом и сосисками к большим заборам и начнут трясти за них, дать нам пиво и сосисок. А вот вопрос в том, что...
У него был ответ на этот вопрос?
Ну, я думаю, что я его не убедил, потому что, вот опять же, я думаю, что это человек, который уже чувствует себя немножко далеко от того, что происходит в России, и он себя знает выход, что выход из этой ситуации есть. Да? Какой лучший выход из ситуации в России? Это Шереметьево-2, да, как в свое время в Советском Союзе говорили.
Вот. Но вряд ли это... Ну, то есть он для себя тоже такой выход видит?
А все видят. В большинстве... Я могу сказать, не видит только 5-6 человек в стране руководителей, высших руководителей. Ну, потому что они на самом деле настолько завязаны в стране, и они настолько в нее поглощены, что есть худшие варианты, да, но явно не связанные с некими переговорными процессами и побегами. Да, и вот это как раз приводит тот механизм, который называется попытка прореформировать вот это вот. Остальные, ну, давайте сами посмотрим, все вот эти вот сказки про борьбу с коррупцией, с нашей якобы коррупцией на Западе. Подписана масса документов международных о том, что отмывание денег, конвенция, там масса всего. Но... Что слышали, что в Лондоне такие выловили все российские грязные деньги? Наоборот, они говорят welcome. В Европе они говорят welcome, потому что они бывают несколько зайцев. Они запускают огромное количество денег в свою экономику. Там платятся огромные налоги. Там поддерживается рынок, даже образование их поддерживается, потому что наши студенты не пользуются льготами, как евросоюзовские, да? И это все вкачивается. И вот вопрос в том, что в конце концов они разрушают ту систему, которая им является непонятной, чуждой, агрессивной. И я не заявляю, что я русофоб, потому что у меня масса людей, с которыми я прекрасно общался, это не оправдание, это просто вот позиция, которые понимают Россию, да, но ведь огромная масса, которая не понимает Россию. И они же избиратели. И каждый раз самое простое – это свалить на Россию, как это было там 100 лет, 200 лет или 300 лет назад. Да? То есть это некий такой непонятный, на самом деле непонятный. Столько веков воруют, а еще что украсть. Да? Вообще, в принципе, непонятно. Либо надо научиться, что не надо воровать. Но если, говорит, этому не учится, продолжает воровать. Ну, то есть, вот все эти вещи, они на самом деле такие, они, я бы сказал, они сакральные такие, mm-hmm. но они существуют.
Кирилл Викторович, возвращаясь к разговору о ценностях, вы строите храм. Да, расскажите о нем, пожалуйста.
Значит, я не люблю рассказывать, потому что это как бы такая достаточно личная история, но на самом деле просто было несколько вещей достаточно конкретно, которые указали мне лично, в каком месте я могу приложить вот все свои желания. А храм мне, просто это одна из тех... Есть прекрасные места в Тверской области, которые я очень люблю, и стали мне вторыми родными местами. И там мой духовный брат, он меня подвигает постоянно на подвиги, а деньги и союзники сами находятся. То есть приезжают люди и говорят: слушай, давай поможем так. А я говорю, что Господь управляет. Вот в этой ситуации, это я знаю точно, потому что то есть, было несколько ситуаций, когда деньги приходили прямо до копейки, приносили вот конверт нам на строительство храма, на строительство забора. Когда мы строили свой забор, нужно было 19 800 рублей.
Вам принесли
19 800 рублей. И после этого я просто вообще тогда окончательно... И после этого у меня вообще просто не существует. Поэтому здесь... это личное, это вопрос в том, что, может быть, это даже какая-то некая... Я не говорю гордыня, но, опять же, здесь или такое чувство лени, потому что я хочу... чтобы это был храм в доступности от тех мест, где мы живем.
Да? А там сейчас храма нет?
Там был храм, он был снесен в советское время. Там оставался фактически фундамент, осталось место от алтаря. И там школьники разводили костры, по вечерам сели, пили пиво.
И вот на этом же самом месте вы сейчас...
Да, вот на этом месте был храм построен, колокольня сделана. Осталось только сделать алтарь, золотые врата.
А люди там есть?
Есть. Люди стали приходить, у нас привозят регулярно иконы чудотворные и благословение матушки, завозят автом в деревню. И люди приходят, из соседних деревень приезжают, из Москвы стали приезжать даже. Ну, как бы наша компания, с кем мы, то есть они, мне очень понравилось, они приезжают, как-то все в этом участвуют. Опять же, вот вопрос в том, что даже отойдем от храма, а любой процесс созидания, позитивного созидания, есть прекрасные дела, которые там делает доктор Лиза, да, там делает еще кто-то, да, делает Ира Воробьева. Они объединяют людей на позитиве. То есть я говорю к тому, что не надо объединяться на негативе, а надо объединяться на позитиве. Дальше, когда ты создал что-то позитивное, ты его начинаешь защищать. Вот ты сначала создай, а потом ходи кричи, да. Я всегда как своим коллегам говорю: а что вы сделали? Ну вот что вы конкретно сделали? Мы вот отстаиваем. Я говорю: что вы отстаиваете? Ну вот что? Ну с 91-го года, даже раньше, мы видим на самом деле развал экономики, мы видим, как это все разваливается, как это разворовывается. Там как разваливается Москва, как разваливается Санкт-Петербург. Что вы сделали? Мы за ценности какие? То, что у нас отменили ряд уголовных статей, наверное, это достижение огромное, которое, в принципе, эта проблема не решается. Какие ценности? О чем мы говорим?
Кирилл Викторович, а можно такой вопрос? А вы каким человеком себя видите в 70 лет, скажем?
У меня есть некая мечта сакральная, да, я хочу, чтобы у меня были внуки, и я хочу заниматься ими, хочу их воспитывать, хочу быть полезным в трудах, и хочу, чтобы было время и стояние на покаяние. Вот. А это самое главное. Вот это как бы те вещи, которые я хочу. А остальное не важно. Что значит каким? Я, скорее всего, у меня не хватит сил, к сожалению, к моему, на монашеский подвиг. Да, это великий подвиг, настоящий монашеский. Но вот хотя бы, чтобы у меня было здоровье и силы на покаяние. Почему я говорю, что храм в шаговой доступности?
Понятно.
Спасибо большое. Я напомню, друзья, что сегодня этот светлый вечер вместе с нами провел Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».